Есть ли какой-то вообще конец у истории? Нужно сказать, что в каждом народе есть свои взгляды на этот вопрос. Есть ли конец у истории? Нет ли конец у истории? Например, древние германцы считали, что в конце истории будет какой-то невероятный катаклизм, катастрофа, которая уничтожит все человечество. Греки тоже придерживались пессимистических взглядов на историю. Все идет от Золотого века, и дальше все к более худшим вещам, времена изменяются. Но как-то в том регионе, в котором мы с вами выросли, а именно в европейской культуре, был принят оптимистический взгляд на вещи, было принято верить, что история движется к какому-то светлому будущему. Какому? Это уже каждый рисовал себе по-другому. Но какое-то светлое будущее нас всех ждет. Где здесь стоит иудаизм? Мы тоже верим, если можно так сказать, в светлое будущее. Это светлое будущее называется у нас эпохой Машиаха. Эпоха Машиаха. Евреи ждут Машиаха. Эпоха, в которую две вещи должны произойти. Первая вещь минимальная. Еврейский народ должен вернуться в нормальное свое состояние. Должно прекратиться преследование еврейского народа. Еврейский народ должен собраться здесь, в этой земле. Еврейский народ должен вернуться ко всем своим истокам, вернуться к Торе. Должны быть восстановлены все заповеди, не только в личной жизни еврея, но и в общественной жизни всего народа, включая Иерусалимский храм. И, наконец, должно быть влияние еврейского народа на все остальное человечество. Перекуют мечи на орала, прекратятся войны, зло в мире начнет исчезать. Иными словами, счастливый конец. Каков только путь к этому концу? Спасибо. И где мы с вами находимся? Во всей той траектории, которая должно пройти человечество до того, как придет к этому светлому будущему. Прежде всего, посмотрим на дату, в которой мы живем. Многие вещи нам станут понятны. У нас сейчас по еврейскому календарю 5751 год. Пожалуй, если бы я просил назвать мне самый невероятный, самый потрясающий год в последние годы, это, безусловно, прошедший 5750 год. Год, в который случились вещи, которые мало кто ожидал. А если кто и ожидал, непонятно было, что вещи могут случаться с такой невероятной быстротой. Вспомните все 12 месяцев тому назад. Кто еще был в России тогда? Все были в России. Вот странно, что я тоже тогда был в России. Я был тогда, правда, там, сказать, туристом, что ли? Интуристом. И вот я помню эти дни, чуть, может быть, больше, ноябрь-декабрь 89 года, когда вдруг начинаются невероятные события, начинает трещать Берлинская стена. Я хорошо эту стену помню, я ее, правда, видел с западной стороны, не с восточной, но помню ее еще очень хорошо. Я ходил по улицам, смотрел на людей, вроде нормально, люди ходят, продолжают, стоят в очередях, ходят на работу. Вроде как все нормально, мир не трещит, но события начинают одно за другим бежать с невероятной скоростью. Помню, тогда я еще слушал какое-то радио, не помню какое, и оно объяснило, что вот перестройка дошла и до Германии, и вот там вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, но есть еще один оплот в Европе, до которого перестройка не дойдет еще много-много лет. Это Румыния. Эти вещи, это было сказано в декабре 1989 года. Три недели спустя в Румынии произошло все, что произошло. Непонятно, как, что, чего. Невероятная скорость. Вся та колоссальная система, вся та махина, которая казалась нам невероятно живучей, стойкой, бетонированной, бронированной, Она вся развалилась, как карточный домик за несколько месяцев. Когда-то на то, чтобы развалить подобные империи, требовалось бы сотням, или уж по крайней мере десятки лет. Здесь все развалилось за несколько месяцев. Как? Почему? Для того, чтобы понять такой невероятный темп событий, я вам хочу привести один пример. Если кого-нибудь из вас приглашали в большую семью на субботу, если кому-нибудь приходилось прийти чуть-чуть раньше, чем заходит суббота, то вы могли наблюдать следующую вещь. Как постепенно, чем ближе к субботе, тем скорость, с которой хозяева работают, готовятся к субботе, начинает убыстряться. Да, ну, в районе часа-двух еще работают так, спустя рукава, туда-сюда. Три, полчетвертого скорость увеличивается, потому что времени больше нет. Вот-вот, еще чуть-чуть, и нужно зажигать свечи. Нет больше времени. Это то, что происходит в этот самый период истории. Времени больше нет. История попросту находится уже на таком близком этапе к завершению того периода, который она должна завершить. А нужно успеть сделать все, нужно успеть подготовить все, что необходимо для прихода Машиаха, что просто времени нет. И события начинают развиваться с невероятной скоростью. Это то, что мы видели в 5750-й прошедший год, который начался развалом Берлинской стены и который кончился приготовлениями к войне в Персидском заливе, которая, по всем мнениям, вот-вот-вот-вот. Значит, в действительности, время ограничено. Это действительно так. Говорят наши мудрецы, 6 тысяч лет будет существовать мир в той форме, в которой он существует сейчас. 6 тысяч лет. Если мы в 5750 году, мы его уже прожили, значит, действительно стало всего ничего, 250 лет. 6 тысяч лет разделяются на три эпохи. Первая эпоха – 2000 лет хаоса, первобытный хаос. До того времени, как появляется Авраам Авин, наш праотец. Он родился в 1948 году. Стало быть, в начале третьего тысячелетия ему было 52 года, когда он уже был достаточно взрослым и достаточно зрелым, и начал распространять свои взгляды, начал распространять свою веру среди людей. Отсюда начинаются 2000 лет Торы. Тора идет по миру. Тора начинает прорываться в этот мир. 2000 лет Торы заканчиваются, это 4000 лет, стало быть, заканчиваются они через 170 лет после разрушения второго храма в Иерусалиме римлянами. И отсюда, прямо на следующий же день, начинаются 2000 лет Машиаха. То есть, в каждый из дней этого времени может прийти Машиах. Может прийти Машиах, собрать нас всех обратно в Иерусалим, вернуть мир к первоначальному идеальному состоянию. Ну, а если мы уже 1750 лет просто проели, и Машиах до сих пор не пришел, мы просто наш золотой век, мы просто размениваем мелкой монетой. Почему 6 тысяч лет? Почему не 7,5, не 39 миллионов, не 2 года? Почему 6 тысяч лет? В чем здесь дело? Когда наступает суббота, когда вся та тяжелая сумасшедшая работа по приготовлениям к субботе закончена. Отец семьи возвращается из синагоги, и он произносит дома над столом кидуш. Кидуш – освящение субботы. Что там сказано? Кидуш начинается с отрывка из самой Торы, которая «Вайхулу ашамаим вехаарец вихольц вам». И были закончены земля и небо, и все их воинство. «Вайхали луким байом ашви, мелахту ашераса». И закончил Бог в день седьмой всю работу, которую он сделал. «Вайшбот байом ашви, миколь мелахту ашераса». И отстранился он в день седьмой от всей той работы, которую он сделал. «Вайварех луким эт йом ашви, вейкадешу то». И благословил Бог день седьмой и осветил его. Киво шават миколь мелахту ашер бара Элоким ласот. Ибо в этот день он отстранился от всей той работы, которую сотворил Бог делать. До сих пор все шло нормально. Последние слова совершенно непонятны. С точки зрения грамматики не суразится. Что значит сотворил сделать? И он отстранился в этот седьмой день от всей работы, которую сотворил сделать. Которую сотворил, нужно было точку поставить. Что еще за хвост? Сотворил сделать. Сотворил и сотворил. Тут еще сделать. Есть много комментариев на этот стих, пытающихся увязать эту несуразицу. Один из комментаторов, Рамбан, Раби Моше бен Нахман, говорит следующую вещь. В этом стихе и в этих словах заключена одна из серьезнейших тайн Торы. Звучать она вот в чем. Весь мир запланирован на 6 дней. На 6 дней творения. 6-й последний день творения заканчивается созданием человека. Человеку дана была всего одна заповедь. Человек этот был верхом совершенства. Все, что ему нужно было сделать, это только сохранить свое идеальное состояние, не деградировать, не спуститься. Ему нужно было только не есть от дерева познания добра и зла. Он не выдержал испытания. И будем входить в вопрос, почему и как, и что. Это слишком глубокая и долгая тема, на которую с трудом хватит и 3 часа. Он не выдержал испытания. Если бы выдержал он испытание, то с заходом 7-го субботнего дня началось бы то, что называется Йом Шикуло Шаббат, то есть вечная суббота. Вечная суббота, в которую человек не работает, в которую человек только наслаждается плодами того, что он сделал за 6 дней творения. Вечная суббота. И вечная суббота постоянного блаженства человека и постижения им самых высших миров наступила бы, если бы первый человек только удержался бы на той ступени, на которой он был. Поскольку человек не удержался, он деградировал, он упал. Происходит метаморфоза и в мире, и в человеке. В человеке человек теряет свое идеальное состояние. Это уже не тот идеальный человек, который был раньше. Силы добра и зла перемешались в мире. Зло вошло внутрь человека. В мире происходит еще одно изменение. Мир отныне, его история растягивается от 6 дней на 6000 лет. 6000 лет даны отныне человечеству для того, чтобы прежде всего исправить то, что нарушил, то, что напортил первый человек своим грехом. Был он человек колоссальный. Грех, который он сделал, был поэтому тоже колоссальный. Последствия этого греха были невероятны. Так что отныне все человечество должно трудиться поте лица своего 1000 лет для того, чтобы только вернуться в то состояние, почти идеальное, в котором был первый человек до греха. 6000 лет против 6 дней творения. Откуда Рамбан это взял? Сказано в псалмах у царя Давида, что день Творца мира, он как 1000 дней. Один день за 1000 дней, день творения за 1000 лет. Говорит Рамбан, если так, то получается любопытная вещь. У нас здесь есть модель. Если 6 дней творения растянулись на 6000 лет, это значит, что созданное Богом время в 6 дней творения является строительным материалом для времени 6000 лет истории. Если это строительный материал, понятно, что он отражается на здании. Если я строю здание из кирпича, это здание будет напоминать не кирпич. Если я строю здание из дерева, это здание будет напоминать не дерево. Стало быть, говорит Рамбан, должна быть параллель между тем, что происходит в 6 дней творения, в каждый из этих 6 дней, и между тем, что происходит в каждое из 6000-летий истории. Такая параллель должна быть, обязана быть. И Рамбан начинает ее искать. Проходит от 1-го тысячелетия дальше. 1-е 2000 лет хаоса. 3-е тысячелетие. 4-е тысячелетие. Не будем сейчас входить во всю длинную историю и смотреть конкретно параллели, которые есть между созданиями 6 дней творения и созданиями, и тем, что происходит в истории. Сразу придем поближе к нашему времени. Мы с вами живем в 6-м тысячелетии, последнем. Говорит Рамбан. Чем отличается 6-е тысячелетие? То, что в этом 6-м тысячелетии создан человек. Человек. Венец всего творения. Тот, кто стоит выше всех. Ему была дана власть над всем миром. Говорит Рамбан, если так, это время начала власти человека над всем миром, во время шести дней творения, стало быть, это и будет временем начала появления Машиаха. Таким образом, Рамбан из этих 2000 лет, он еще более сужает нас. Наиболее вероятное время по той модели, параллели, которую построил Рамбан, это должно быть шестое тысячелетие. В это время и должен появиться Машиах. В это время мир и должен, завершив все свои витки, пройти всю ту траекторию истории и прийти к идеальному состоянию. Точнее, вернуться к нему. В этом большая разница. Если западноевропейская культура верит в то, что человечество должно только прийти к светлому будущему, да, оно развивается, эволюционизирует, то мы говорим не так. Человечество должно вернуться. Это будущее в прошедшем, оно уже было. Человечество должно вернуться в рай, оно должно вернуться в то идеальное состояние, в котором оно было. Ну хорошо, мы уже все это дело более или менее сузили до тысячелетия. В шестое тысячелетие. В шестом тысячелетии когда? Тысяча лет – это большой срок. Когда все это было? Когда все это произойдет? Еврейские мудрецы на протяжении поколений, которые хорошо знали всю эту модель, а кроме того, в их руках имелись очень туманные намеки в книге «Даниэль» и в книге «Зоар» о том, когда придет конец этому периоду истории, пытались вычислять возможные даты прихода Машиаха. Я был в полной уверенности, что здесь есть доска. Доски здесь нет. Я буду делать вид, что я записываю на доске те даты, которые были указаны. А вы будете делать вид, что вы смотрите на доску. Любопытная вещь. Первая дата, которая была указана в довольно древних источниках, 1096 год. 1096 год. Вторая дата, появляющаяся во многих источниках, 1140 год. 1490 год. 1648 год. Пока здесь остановимся. Возникает здесь два вопроса. Во-первых, в Талмуде, в трактате Санедрин, сказана такая вещь. Типах рухам шель михашви акец. Будут прокляты, здесь есть серьезное проклятие, тем, кто пытается вычислить конец, тем, кто пытается вычислить, когда придет Машиах. Как же так? Если Талмуд запрещает вычисление этих дат, когда придет Машиах, то как же крупнейшие талмудисты на протяжении всех поколений этим занимались? Второй вопрос, не менее сложный. Ведь все эти даты прошли. Ничего не случилось, Машиах не пришел. История прошла дальше. 1096, 1140, 1490. Все проходит. Как же так? Теперь я хочу вопрос этот еще более усилить. Если кто-то хорошо знаком с еврейской историей, то у него должны просто при перечислении этих дат глаза раскрыться широко-широко. Это ж не только что даты, в которые Машиах не пришел. Это даты самых тяжелых бедствий еврейского народа на протяжении всей истории. 1096 год, что произошло? Крестовый поход. Сотни еврейских общин в Европе разрушены. Тысячи людей убиты. Невероятные бедствия. 1140 год. В 1141 году это первое обвинение в ритуальном убийстве. В Тренте и дальше. Отсюда начинается целая серия обвинений евреев в ритуальных убийствах. Сколько людей при этом пострадало? Невероятное количество. Эти обвинения живут еще до 20 века, до наших дней. Последнее было в 82 году. 1490 год. Через год ровно, в 1491 году, это изгнание евреев из Испании. Страшная совершенно катастрофа сефардского еврейства. Невероятно. 1648 год. Это год восстания Хмельницкого и Махмо, который уничтожил не меньше, чем Гитлер. Треть еврейского населения мира. треть Хмельницкого. Богдана Хмельницкого. 500 тысяч евреев из 1,5 миллиона, которые тогда составляли еврейское население. Да, да, да. Богдан Хмельницкий. Теперь, пожалуй, пришло время назвать еще одну дату, которая указана в Зоре. 1940 год. Просто комментарий излишний. Что ж такое? Как же это понять?
Это непростой вопрос. Сразу вижу. У пророка Ишаяу есть такие слова. Он говорит там об избавлении еврейского народа. Сказано там так. Ани Ашем Беита Ахишена. Я Бог. Это избавление я в назначенное время ускорю.
Значит, мы видим, что сказано не суразится. Это просто предложение из 4 слов, из которых 2 противоречат друг другу. Нельзя ускорить в назначенное время. Если я говорю, что я пришел в назначенное время, это значит, я пришел в назначенное время, но не раньше. Если я говорю, что я свой приход ускорил, значит, я не пришел в назначенное время, а раньше назначенное время. Как же можно сказать, я Бог в назначенное время ускорю? Отвечают наши мудрецы, каким образом устраняется это противоречие? Есть 2 возможности избавления. Беита, в назначенный срок, а есть ахишена, ускоренный. Есть какой-то назначенный срок, свыше которого этот период истории не продлится. Машиах придет в любом случае, что бы то ни было, в назначенный срок. Но может прийти и раньше. От чего все зависит? От нас с вами. Есть время, времена, сроки, в которые Машиах может прийти досрочно. Только если мы его впустим. Только если мы позволим ему зайти. Этим устраняется первый вопрос. Как мудрецы еврейского народа, крупные талмудисты, казалось бы, нарушали такой очевидный запрет Талмуда? Не вычислять время прихода Машиаха. Очевидно, нужно ответить так. То, что они считали, что Талмуд запрещает вычислять время окончательное, назначенное. Оно действительно за 7 печатями. Никто не может его знать, и никто не должен его знать. Это за 7 печатями. Все, что они вычисляли, это времена, в которые Машиах может прийти. Это времена не безусловные, они обусловлены нашим поведением. Окажемся мы достойными того или нет. То есть это были сроки шансов. Срок в каждой, все эти сроки, в каждой из них был шанс. Поэтому устраняется второй вопрос. Эти мудрецы не ошиблись. Сроки они высчитали точно. Они указали эти сроки верно. В каждый из этих сроков создавалась ситуация, в которой мог прийти Машиах, который еврейский народ мог бы был быть освобожден из своего современного состояния. Мог бы, если бы только сделал для этого необходимое. Однако не сделал. И что тогда? А тогда это уже новая тайна Торы, довольно глубокая идея. Написана она в книге «Песнь песней» Шир а-Ширим. Скажите, о чем эта книга «Песнь песней»? О любви. А почему улыбаемся?
О любви.
О любви. А почему это вызывает улыбку?
Венчание Израиля с любовью. Есть такая
противоречие. Дело в том, что эти вещи не противоречат. Любовь – понятие очень емкое. Любовь, по сути, означает единение. Единение. Это единение, сила любви, она проходит по всем мирам, от самых высших до самых низших. В конечном итоге сегодня, в 20 веке, и то, что мартовские коты делают на помойке, тоже стали называть любовью. Но я не о том говорю. Любовь, как единение двух душ, двух людей, это может быть единение и на более высоком уровне. Это любовь, и единение между
Творцом мира и избранным им народом. Кнессет Исраиль. Поэтому каждый из этих стихов, он понимается и буквально в более широком и глубоком смысле. Это любовь мужчины к женщине, и это любовь Бога к народу Израиля. Возлюбленный – это Бог. И его прекрасная подруга – это народ Израиля. И вот теперь посмотрите, что мы читаем в 5 главе. Сначала прочитаем этот отрывок быстро, потом попытаемся объяснить, что здесь написано. «Стучится, друг мой, отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росою полна, кудри мои каплями росы ночной». Теперь отвечает ему возлюбленная. «Я скинула одеяние свое, как же я одену его? Омыла ноги мои, как же я замараю их? Возлюбленный мой простер руку сквозь отверстие в двери, и нутро мое взволновалось о нем. Встала я отворить возлюбленному моему, и с рог моих капала мира, из пальцев моих мир растекала на скобы замка. Отворила я другу моему, а друг мой ускользнул, скрылся. Души во мне не стало, когда он говорил, искала я его, но не находила я. Звала я его, но он мне не ответил. Повстречали меня стражи, обходящие город. Побили они меня, изранили. Сорвали с меня покрывало мое стражи, степ городских». О чем здесь сказано? В одном слове называется это на иврите «ахмацат шаа» – «упустить час». Что происходит? Возлюбленный стучится. Коль доди дофер. Возлюбленный, творец мира, стучится. Отвори мне, просит, пустите его. Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя. Ибо голова моя росой полна. Чего голова полна росой? Человек стоит ночью и стучится. Стучится уже долго. Долго-долго стоит он этой холодной ночью. И голова полна росой. Кудри мои. Каплями росы ночной. Уже долгое-долгое время Творец мира стучится народу Израиля. А перед этим, кстати, есть еще одна фраза. «Я сплю, но бодрствует сердце мое». И тогда, только тогда слышится стук. Я сплю, я в состоянии дремоты. Только сердце бодрствует. Еврейский народ находится уже очень долго в состоянии дремоты. Дремота, когда невозможно пошевелить ни одним органом тела. Сердце бодрствует, что-то там внутри еще стучит. Какой-то еще источник связи со своим великим древним прошлым какой-то еще остался. Но в общем еврейский народ погрузился в дремоту. Бог пытается пробудить еврейский народ. Стучится. Время от времени он стучится, просит, чтобы его впустили. Впустите, я уже очень долго жду. Голова наполнилась росой. Откройте. И тогда следует ответ еврейского народа. Я скинула одеяние свое, как же я одену его? Я омыла ноги мои, как же замораю я их? Куда? Что? Здесь устроились. Куда бедно? Живем среди гоев, живем среди народов мира. Верно, что не самое сладкое житье. Может быть, намного лучше. Но куда же двигаться? Куда что-то делать? Вот так вот живем. Квартира есть. Работа есть, дети учатся. Все ничего. Бог стучится в дверь, но двигаться мы не в состоянии. Слишком уже мы вросли в эту жизнь. Слишком мы привыкли к тому образу жизни, в котором мы воспитаны. Тяжело двигаться, тяжело делать шаг. Куда же? Уже в пижаме, уже разделись, уже в постель. Куда сейчас идти, вставать, открывать? Бог продолжает стучаться. Более того, возлюбленный мой простер руку свою сквозь отверстие, пытаться открыть защелку изнутри. И нутро мое взволновалось о нем, когда Бог уже просовывает руку внутрь, тогда начинается уже мандраж. Тогда начинает человек шевелиться. Тогда уже есть желание, ну может быть все-таки, сделаем и мы шаг вперед. Встала я отворить возлюбленному моему, отворила я другу моему, а друг мой ускользнул. Скакался. Время упущено. Пока мы думали, встать, не встать, одеться, не одеться, открыть, не открыть, впустить его, не впустить, ушел. Нам не даются все эти шансы, которые даются нам, они не даются нам навечно. Шанс – это шанс. Упустил свой шанс. Упустил. Жди следующего раза. Но это не только значит «жди следующего раза». Когда приходит это время, когда приходит этот шанс, Бог приближается к еврейскому народу. Бог приближается к миру. Бог как бы открывает лицо свое. Есть в этом мире сияние, некий просвет, проблеск того будущего, которое должно открыться. Только нужно открыть дверь, только впустить его. Но если мы не впускаем его, он не будет лично ждать. Он уходит. Возлюбленный ушел, скрылся. И что тогда? Тогда, понятно, жалко. Тогда мы начинаем рвать на себе волосы. Как же мы упустили эту возможность? Искала я его, но не находила. Звала я его, но он мне не ответил. Я не ушел. И дальше. Повстречали меня стражи, обходящие город. Побили они меня, изранили. Получается все плохо. Получается то, что начинаем получать побои. Если мы упустили это время, то дело не кончается только тем, что упущен шанс и придется ждать следующего. Начинаем получать побои. Страшные, иногда смертельные. Немножко поглубже понять, почему это так. Когда Бог открывается этому миру, когда Бог приближается к нему, есть возможность увеличения добра в мире. Все добро, весь свет, который есть только в мире, это результат того, что Бог приближается к этому миру, открывает себя. Кто есть Он? Он есть абсолютное добро, Он есть абсолютное благо. Чем больше Бог приближается к миру, и мир приближается к Нему, тем больше добра в мире, тем больше света, тем больше блага. Но если мы не пускаем Его на порог, если мы не хотим открыть Ему дверь, Он уходит. Кто значит уходит? Как бы отстраняется от своего мира. Происходит то, что каббалисты называют эстер паним, сокрытие лица. И тогда, когда благо скрывает свое лицо, когда добро скрывается и отдаляется, тогда, как недостаток добра, что есть недостаток добра, что есть недостаток зла, зло. Тогда зло начинает в мире править, тогда миром правит зло. Что значит зло? Катастрофы, преследование, несправедливость. Тогда миром начинает править зло. Поэтому не случайно все эти даты, в которых Машиах не пришел, именно так должно было и быть, что вместо Машиаха мы получили побои, самые страшные трагедии. Именно потому, что Машиах не пришел. Точнее, Машиах-то пришел. Мы его не пустили. Мы не пустили его за дверь. Мы оставили его за дверью там, ночью. Именно поэтому в результате получились все эти катастрофы, получились все эти трагедии. И последнее. 1940-й. Модель более или менее понятна. Теперь можем двигаться дальше. Куда все это идет? Осталась, правда, еще одна точка, которую тоже стоит рассмотреть. Эта точка как раз по модели, которую сделал Рамбан. Помните, 6 тысяч лет против 6 дней творения. Получается там следующая вещь. Если будем знать по часам, что произошло в каждый из дней творения, то будем знать, что произойдет буквально в каждое десятилетие нашей истории. Простой подсчет подсказывает, что если день, в котором 24 часа, приходится на него 1000 лет, то сколько приходится на 1 час? На 1 час, если 1000 разделить на 24, мы получим 41,6. Верно? 41,6 лет в одном часу. Говорит Рамбан, время прихода Машиаха параллельно появлению человека в этом мире. Когда был создан человек? Человек был создан не в начале шестого дня, а во второй половине его. День начинается по еврейскому понятию, когда «Ваи эрев, ваи бокер». И был вечер, и было утро. Вечер Это ровно половина дня, 12 часов. Творение первого человека началось с утра. Стало быть, 500 лет уже уходит. Человека начинают создавать утром в шестой день, стало быть, по нашему календарю, это 5500 год. Верно? 250 лет тому назад. Всем понятна эта арифметика? Несложно. Стало быть, 5750 прошедший год, это полдень, это шестой час. Это полдень шестого дня. Теперь уже солнце начинает катиться к закату. Каким образом создавался человек? В Кабале, в галактических книжках есть описание этого по часам. Первый час. Савар Офро. Творец мира собрал прах, из которого был сложен человек. Второй час Асало Голем. То есть слепил из него болванку. Третий час Хитух и Вавин. Прорезались уже органы тела. Это уже не болванка, это уже кукла. Но пока еще кукла. Четвертый час вдунул в него душу. Душу живую. А ныне человек живое существо. В пятый час встал на ноги. Пятый час встал на ноги. Шестой час стал называть название животных. Определять каждое животное. Бог приводил к нему каждое животное. Он смотрел на него. Вот эта вот симпатичная штука с ушами. Это келев. Это собака. А вот та это хазир. А вот это нахаш и так далее. Всех назвал, всем назвал имена. В седьмой час женился. В восьмой час согрешил. В девятый посудили. Я помню, как-то я рассказывал перед одной из аудиторий всю эту схему. И вот когда я дошел до пятого часа, там сидел один биолог, и когда я сказал, что пятый час встал на ноги, этот биолог сказал, о, прямохождение. Почему действительно человек, он единственный из всех животных, который ходит прямо? Почему все животные ходят так? Мы почему-то не ходим на четвереньках, а ходим так. Только не говорите мне, что ходить на двух ногах удобнее, чем на четвереньках. Я вам сразу на это отвечу. Если здесь есть врачи, которые занимаются проблемами болей в спине, известно, что четверть человечества болеет спинными болями. И любой серьезный врач скажет, что это плата, которую мы платим с вами за прямохождение. Когда мы были макаками и шимпанзе, и мы ходили на четвереньках, все было удобно, замечательно. Можно было быстро и беспрепятственно передвигаться. А теперь, с тех пор, как мы на двух наших куриных ножках пытаемся держать все это тело, и так мы работаем, и так мы живем, неудобно. Но почему-то мы все-таки созданы именно так. У нас есть прямохождение. Очевидно, просто потому, что прямохождение, но прежде всего отражает суть человека. И то, что у него должна быть голова выше всего, и только потом сердце, и только потом уже все остальные органы, а не так, как у животного, у которого морда смотрит вниз. И то, что человек возносится над всеми остальными. Встать на ноги, когда мы говорим, что что-то встал, есть человек, который встал на ноги, человек, который гордо возносится над всем остальным. Итак, первый человек встал на ноги в пятом часу. Когда это происходит, на пятый час? На один час сколько у нас приходится? 41,6. Совершенно верно. Умножим это на 5. Сколько получится? 208. 41,6 на 5, 208. А начали мы считать, началось создание человека в 5500 году. Прибавим к нему 208 лет. Сколько получим? 5708. Что это за год? У нас сегодня 5751. Что за год 5708? Какой это год по Григорианскому календарю? Какой? 1948 год. Что произошло в 1948 году? Есть ли какая-нибудь связь между тем, что было с первым человеком, и с тем, что произошло с еврейским народом? Есть, по крайней мере, символическая. Да? Еврейский народ тоже вроде бы как встал на ноги, так гордо заявив, может быть, без особого покрытия, что называется, но, по крайней мере, гордо заявив, что он будет устраивать свою самостоятельную жизнь. И первый человек тоже встал на ноги.
снова мы видим, что и здесь повторилась та же самая картина, что и в дальнейшем. 5708 год – это снова был одним из годов, одним из тех сроков, одним из тех шансов, которые мы могли бы привести Машиаха. В 1948 году началось возвращение, по сути дела, еврейского народа сюда. Ну, каким образом? Оно могло вернуться, еврейский народ мог вернуться сюда, так как сказано у пророка Ишаяу, «Хига симха апицеу, убу шалом тувану», «С радостью вы выйдете, с миром вас привезут сюда». Есть у наших мудрецов описание о том, как должно было бы быть происходить то, что называется кибуц галуйот, собрание всех изгнанников. Все народы мира с радостью должны были привозить сюда своих евреев, кто на кораблях, кто на самолетах, кто на верблюдах. Каждый, если у какого-нибудь там президента Филиппин вдруг оказалось бы еще 3 еврея, которые там живут, его бы тоже сюда привезли. Здесь должна была быть встреча, вся природа должна была просто выйти навстречу еврейскому народу. Горы должны были пуститься в пляс. Деревья должны были петь. Весь мир должен был бы взволноваться такому событию. Еврейский народ возвращается в свою землю. Это начало мессианской эпохи. Есть другой сценарий. У пророка Йехезкеля. Надеюсь, что я его сейчас быстро найду. Да. Жив я слово Господа. Не откликнусь на призыв ваш. И задуманному вами не бывать тому, о чем вы говорите, будем, как другие народы и как племена других стран, служить дереву и камню. Жив я слово Господа Бога, рукою крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над вами. И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы рукою крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся, и приведу вас в пустыню народов, и там судиться буду с вами лицом. Значит, как будет еврейский народ собран из стран рассеяния? Послушайте внимательно. Рукою крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся воцарюсь я над вами, и выведу вас из них, и выведу вас из народа. Начинает Хизкель все следующими словами. И задуманному вами не бывать. То, что еврейский народ в конечном итоге задумает, это не сбудется. А что задумает еврейский народ? Давайте будем как все. Будем как другие народы и как племена других стран. Служить дереву и камню. Сколько можно тащить за собой этот пекл? Сколько можно быть евреями гетто, которые тащат за собой все эти средневековые обычаи? Давайте быть как все народы. Давайте будем как все. Растворимся среди них. Ассимилируемся среди них. Будем как все, как нормальные люди. Были такие планы в еврейском народе? Были или нет? Были. Совершенно верно. Получилось из этого что-нибудь? Нет. Получилось обратное. Чем больше еврей старался ассимилироваться, чем больше он старался приблизиться к Гою, тем больше Гой отталкивал. И именно та страна, в которой началось это движение, это была Германия, в которой впервые провозгласил еврейский философ Моше Мендельсон: «Будь евреем дома и немцем на улице». Быть как все. Именно там, в этой стране, где больше всего, пожалуй, была ассимиляция, где люди считали себя немцами, где они в действительности, они говорили по-немецки лучше, чем сами немцы, они знали немецкую культуру лучше, чем немцы, они были патриотами своей Германии больше, чем сами немцы. Но все они сгорели в крематориях раньше, чем 50-е хасиды из Варшавы. Почему? Говорит Хизкель, это то, что Бог сказал ему. Задуманному вами не бывать. Все будет наоборот. Когда вы попытаетесь приблизиться и ассимилироваться, тогда не захотите, чтобы я был над вами царем. Все равно не получится. Я все равно буду над вами царем. Жив я, слово Господа Бога. Люди думают, что я уже умер. Ну, жив. Рукою крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся воцарюсь я над вами. Яростью изливающейся. Мы остались еврейским народом. Мы остались в своей индивидуальности. Не получилось у нас раствориться. Ярость изливающаяся, которая клокотала в глотках антисемитов, она выгнала нас
оттуда, где мы бы хотели жить своей спокойной, нормальной жизнью, быть как все, ну, как соседи, как друзья. Не получилось. Выгнали нас оттуда. И тогда и выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых Россия будет. Ярость развивающая. Ни выход из народов мира не получился тем самым путем, о котором говорили наши мудрецы, а получился наоборот, в самом страшном виде, яростью разливающейся. Ведь 48-й год он был сразу же после 45-го. И здесь что нас ждало? Здесь тоже горы пустились в пляс. Здесь тоже леса пели песню. Нет, здесь тоже была ярость разливающаяся. Только успели мы в этот самый 5708 год объявить свою собственную независимость. Тут же война 48-го года, война 56-го года, война 67-го года, война 73-го года, война 82-го года. Около 20 тысяч убитых. Количество раненых перестали давным-давно считать. И здесь все не так. Снова мы видим. Снова развилка. Время приходит. 1948 год, он же 5708 год, еврейский народ встанет на ноги. В любом случае встанет. Как? Это зависит от нас. Могли бы мы сюда приехать в совсем другом виде. Все могло быть иначе. Не разливающей себя. Если бы только еврейский народ открыл бы дверь, если бы впустил Творца мира к себе. Но мы с 40-го года по 48-й ничего не произошло. Наоборот, пожалуй, еще хуже было стать. И тогда, хоть и началось возвращение, началось оно вот в таком виде. То же самое происходит с тем гигантским возвращением еврейского народа, которое происходит сегодня из России. А то же самое. Мы тоже убегаем оттуда, от ярости разливающейся, которая вот-вот выплеснется там. И неизвестно, чем все это кончится. И здесь что нас ждет? Срат Крита, эта модель нам более или менее ясна, а мы можем немножечко заглянуть в дальнейшее. Куда же все идет? За 5750 год мы перевалили. Остается полдня. Есть в еврейском народе предание. Кроме эпохи прихода Машиаха, как идеального завершения человеческой истории, есть понятие о хевлей Машиах, муки Машиах. Что это значит? Это как хевлей лида, как родовые схватки. Каждая женщина, которая рожала, знает, что чем ближе к родам, тем схватки становятся все чаще и все сильнее. Боль увеличивается, и кажется, уже невозможно терпеть, уже невыносимо. И вот только когда эти страдания доходят максимума, вот только тогда рождается ребенок и все прекращается в один. Стало быть, перед приходом Машиаха возможны такие страдания. Возможна такая эпоха. С чем это связано? И это связано с понятием о войне Гога и Магога. Слышали это слова? Гога и Магога. Что нам об этом известно? Появляется свидетельство об этом Гоге в нескольких местах у наших пророков. Пророк Иезекииль, который жил 2500 лет тому назад, в 38 главе у него сказана такая вещь. Постарайтесь воспринимать на слух, хотя это довольно сложно. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, верховному князю Мешеха и Туваля, и пророчествуй о нем, и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешеха и Туваля, и поверну я тебя». И вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя и все войско твое, лошадей и всадников, всех их облегченных великолепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами. То есть готовится какая-то колоссальная, колоссальная война. Война. Кто будет принимать участие в этой войне? Пока что нам здесь было сказано о том, кто будет стоять во главе этой колоссальной армии. Гог из земли Магог, он верховный царь, верховный князь Мешеха и Туваля. Спросите, что это за места? Трудно сказать. Ведь здесь Иезекииль говорит теми географическими названиями, которые были известны в его эпоху. Любая попытка идентификации с современными географическими названиями, оно вносит момент неуверенности и спекуляции. Может быть, да, и может быть, нет. Поэтому я бы сейчас хотел бы опустить этот вопрос. Кто же будет этот Гог? Откуда он возьмется? Хотя определенные догадки, что это за Мешех, что это за Туваль, они существуют. Теперь, кто войдет в эту коалицию Гога из земли Магога? Парас. Кто такой Парас? Персы. Куш и Пут. Кто такие Куши? Совершенно верно. Куш. Нет. С ними, со щитами и в шлемах Гомер и все отряды его. Гомер, скорее всего, имеется в виду. Снова здесь немножко спекуляции. Но, скорее всего, это близко, рядом с греками, европейские народы. Тогарма. Сложно сказать. У евреев было принято называть словом Тогарма Турцию. То ли было предание какое, что имеется в виду действительно Турция, либо это просто по созвучию, да, непонятно. И с окраин севера, и все отряды его, народы многие с тобой. А также будет, да, масса народов с окраин севера. Будь готов, готовь же себя к войне, ты и все толпы твои, собравшиеся к тебе, и будешь им стражем. Это значит, у них будет довольно большая коалиция стран, у которых, очевидно, что называется, боевая мораль будет ниже среднего. Но ты, Гог, ты будешь им стражем. То есть ты их будешь всех держать, чтобы они не разбежались. Ты их поведешь на войну. После многих дней вспомянут будет. Говорит Мальбим, до конца не будет нам известно, кто такой Гог, пока он не объявится. После многих дней вспомянут будет. Только тогда вспомнит. А, действительно, это же есть этот самый Гог. В конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча. Итак, есть у нас уже точная дата, более-менее. Когда это будет? Беахарит Аямим. Так мы попытались сегодня назвать эту лекцию. В конце дней. То есть в конце этого исторического периода, о котором мы с вами говорим. Куда ты придешь? В страну, освобожденную от меча. То есть страну, которая познала меч, на которой были многие войны, но которая на данный момент освобожденная от меча. Что еще эту страну характеризует? Собранную из народов многих. Что значит собранную из народов многих? То есть жители этой страны, они собрались сюда. Они не коренные жители, которые жили здесь все время. Они понаехали из разных мест, из разных народов собрались сюда. Куда? Следующие строчки почти понятны. На горы Израиля. На горы Израиля. Которые были опустошены всегда. То есть до этого страна была опустошенная, но затем приехали сюда из разных народов, которые были опустошенными всегда. Но народ Израиля был выведен из народов и поселились в безопасности все они. Не только что они поселились, но они в безопасности. Да? Мы с вами живем, в ус не дуем, живем на пороховой бочке, так, с миллионом арабов, которые точат ножи для того, чтобы всех нас перерезать. А? И спокойно, да, и спокойно себя чувствую. Совершенно спокойно. Как туча, покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, народы, многие с тобой. Так сказал Господь Бог. И будет в тот день, поднимутся слова к сердцу твоему. До сих пор нам непонятно вообще, какая будет причина войны. Почему этот Гог со всей своей армадой вообще придет сюда воевать? Придет день, ему придет какая-то идея. Что за идея? И замыслишь ты замысел злодейский. И скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающихся в безопасности. Для чего? Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранный из народов, обретший стада и богатства на обитающих на пупе земли. Грабить грабежом, добывать добычу. Если сказано здесь, что он идет на горы Израиля, но при всем желании на горах Израиля, чего-чего, но богатства же здесь никакого-то нет. Почему же ему придет такая идея? Смотрим дальше. А что говорят его союзники? Шива и Дедан и купцы Таршиша, все молодые львы его скажут тебе,
Не грабить ли грабежом пришел ты? Не для того ли, чтобы добыть добычу, собрал ты толпу свою? Чтобы взять серебро и золото, брать стада и богатство, чтобы грабить грабежом великим? Что они его спрашивают? Он уже сказал, для того, чтобы грабить грабежом. Так что они спрашивают его? Не для того ли, чтобы грабить грабежом? Ну для этого, так что вы спрашиваете? Очевидно, весь вопрос, как прочитать, с какой интонацией прочитать эту. А я говорю, что ты что, грабить собрался? Кого здесь грабить? Здесь же нечего взять. Здесь же нечего взять. То есть почему, он сам не знает. Что его приведет на эту войну, непонятно. Сказано, впрочем, раньше, что Бог как бы вложит удила в уста его и поведет его за удила. Он сам не знает, зачем он придет сюда, но придет. Будет себя, человек, когда делает вещи, иногда человек делает вещи какие-то неосознанно. Куда ты идешь, что ты делаешь, это глупость. Потом начинает сидеть и думать, что это за глупость такую сделал. И начинает потом уже постфактум придумать себе различные объяснения. Это я сделал потому, что это то же самое и здесь. Начинает сейчас себе придумывать, грабить грабежом. Что здесь грабить? Над ним люди смеются. Что здесь грабить? Здесь же взять нечего. Ну. Чем все это закончится? И поднимешься на народ мой Израиля, как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это, и я приведу тебя на землю, чтобы знали меня народы, когда я освящусь через тебя перед глазами их Гог. Здесь выясняется, для чего он приходит. Для того, чтобы Бог через него осветился перед глазами всех людей. Еврейский народ начал свой путь по истории исходом из Египта. Когда Моше и Аарон пришли к фараону и сказали, отпусти, так сказал Господь Бог Израилев, отпусти народ мой. Требование было сумасшедшее, что значит отпусти? Есть у фараона 600 тысяч бесплатных государственных рабов. Почему отпускать? Уже с ума сошли. Пришли два старика и говорят фараону, отпусти. Представьте себе, пришли бы два еврея в 40, я не знаю, каком-то том же 8-м году к генералиссимусу Сталину и сказали, Иосиф Виссарионович, отпустите, пожалуйста, евреев, которые вы ну, с ума сошли. Что за требование было? Откуда вообще? Здесь требование. Шалах это ми. Отпусти. Как требовать? Ответ на это, говорит Абриск Ров, Абриск Зеев Соловейчик, ответ на это в первых словах. Так сказал Господь Бог. То есть ты прежде всего познай, что есть Господь Бог. И как требование, это не наше требование, как требование Бога. Поэтому понятно, что фараон им тут же ответил. А кто такой Бог, чтобы я его слушался? Замечательно. Все, что вы говорите, замечательно. Я такого не знаю. Мидраш рассказывает, что он устроил целое представление, начал над ним издеваться, велел провести государственный реестр всех богов, начал его листать там. Какой ваш Бог? Да, Бог такой, Бог сякой, Бог не... Нет. В реестре не числится. Что последовало в дальнейшем? 10 казней египетских. То есть 10 совершенно невероятных катастроф, которые должны были показать, ответить на вопрос фараона. Кто такой Бог, чтобы я выслушал? Кто такой Бог? Он тебе покажет. Бог это тот, кто создал этот мир. Бог это тот, кто создал природу и существующие в ней законы. Бог это тот, кто управляет этим миром. Бог это тот, кто знает, что происходит на этом мире. Наказывает мерзавца и награждает праведника. Все это тебе покажем, 10 казней египетских, одна к другой, как 10 классов школы. Все тебе, 10-летку за один год. Все покажем. С этого начался путь еврейского народа на историческое время. Заканчивается вся история вторым актом той же самой драмы. Когда весь народ тогда, этот урок принял только еврейский народ. Все остальные народы мира слышали о том, что происходит? Не могли не слышать. Это были колоссальные катастрофы. Но урок не приняли. Десятилетка для них прошла пустую. Нужно оставить на второй год. Нужно второе действие этой драмы. И вот та катастрофа, которая произойдет со всей этой армадой Гога, она и будет финалом всей драмы. В ней Бог возвеличится и осветится перед глазами всех народов. Тогда все поймут окончательно. Есть хозяин этого мира. Есть тот, кто управляет этим миром. Как это произойдет? И будет. В день тот, в день прихода Гога на землю Израиля, слово Господне, возгорится гнев мой в ярости моей. И в ревности моей, и в огне негодования моего говорил я, клянусь, в тот день будет большое потрясение на земле Израиля. Колоссальное потрясение. И содрогнутся предо мной рыбы морские. И птица небесная, и зверь полевой, и все присмыкающиеся на земле, и всякий человек, который на лице земли. И обрушатся горы, и падут ступени и утесы, и всякая стена на землю падет. Землетрясение или еще что-нибудь. Колоссальная-колоссальная катастрофа. Но призову на него, на Гога, меч на всех горах моих, слово Господа Бога. Меч каждого будет против брата его. Значит, во-первых, будет какое-то колоссальное бедствие природное. Во-вторых, вся эта коалиция, не только что она распадется, меч каждого против брата его. Они начнут попросту воевать друг с другом. И буду судиться с ними мором и кровью, и ливень проливной, и грады камней, огонь и серу пролью на него и на отряды его. Как вам это нравится? Буду судиться с ним мором. Что значит мор? Эпидемии. Эпидемии. И кровью, ливень проливной. Так? То есть с него прольется с неба нечто такое, что... И град камней, огонь и серу пролью на него. Значит, представить себе подобную войну всего лишь 100 лет тому назад было невозможно. А здесь просто есть описание современной войны, так как она выглядит, с теми самыми неконвенциональными видами оружия. «И я возвеличусь, и освящусь, и я появлюсь перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь». Скажите, все это происходит, вся эта армия идет на горы Израиля. А где здесь находится народ Израиля во всей этой истории? Вообще здесь не упомянут как действующее лицо. Он не упомянут здесь как действующее лицо. Приходит этот Гог со всей своей армадой. Бог начинает судиться с ним. Бог начинает с ним бороться. Бог набросит на него и ливень, и серу, и огонь, и град камней, и что угодно, и все на свете. Они передерутся между собой. Еврейский народ... потерпит в этой войне что-нибудь? Вроде нет. Все это пойдет, кстати, к горы Израиля. Что значит горы Израиля? Где в Израиле есть горы? Голландские высоты еще. Иерусалим, при всем желании, я иерусалимский житель, но назвать 800 метров над уровнем моря горой. Значит, есть у нас голландские высоты, затем хребет, который идет по восточной границе до Археврон, да, до Хевронского плато. То есть все это попросту пограничные зоны, не захватывающие основной части населения, которая живет в прибрежной полосе. Значит, все это произойдет перед нашими глазами. Но мы, судя по всей этой истории, не окажемся там сильно завязанными. А? Совершенно верно, мы все это будем видеть. То есть вся эта драма произойдет перед нашими глазами, но мы не будем в ней участвовать, мы будем в ней зрителями. Но дело в том, что этот сценарий, он не единственный. Есть еще один сценарий. Сценарий у пророка Захарии. А? Нет, в конце дней. В конце дней. Пророк Захария. Пророк Захария. Пророк Захария жил где-то через 150 лет, если я не ошибаюсь, после пророка Иезекииля. И у него тоже упомянута война Гога и Магога. Сейчас я вам его найду. В 14 главе у Захарии сказано так. «Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча твоя, награбленная у тебя в среде твоей. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы. И стоять будут его ноги в тот момент, в тот день на горе Заитим, на Маслишной горе». Конец тот же.
И выйдет Господь, и будет сражаться. Но только начало-то совсем другое. Это уже не происходит где-то там, в Иерусалиме. И будет, и разделена будет добыча, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание. Здесь уже в этой драме, по утверждению Захарии, мы не зрители, мы актеры, участвуем там и очень сильно. И событие это, как и все остальное, мы снова с вами как витязь на распутье. Либо туда, либо сюда. Как произойдет это событие? Как будет проходить эта война Гога и Магога? От чего все зависит? Снова, как мы говорили в песне песни. Все зависит только от нас. Только от нас. И еще больше, пожалуй, не просто открыть дверь, не просто впустить. Мы видим снова ту же картину. Бог будет стучаться к нам в дверь. Просить, откройте, пустите. Я уже очень давно жду. 1750 лет уже прошло. 1750 лет. Уже время. Уже пора. Пустите. Впустим или не впустим. И не просто означает пустить. Последний из пророков, которые восстали у народа Израиля, это был пророк Малахий, который жил приблизительно в ту же эпоху, что и Захария, умер несколько лет после Малахии. Посмотрите, вот видите, это вот конец пророчества. Последняя книга, последняя страница книги пророка. Пророчество, которое было в еврейском народе до 332 года до Новой эры. В год появления Александра Македонского в Эрец Исраэль умирает последний пророк Малахий. Это последнее пророчество народу Израиля. Какой последний сигнал нам передают сверху? Что нам говорят? Помните Тору Моше раба моего, которую я заповедал ему в Хореве для всего Израиля. Прежде всего, помните Тору. Уставы и законы. Вот я посылаю вам, Илияу пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце сыновей к отцам, дабы не пришел я и не поразил землю истреблением. Дабы не пришел я и поразил землю истреблением. Это последние слова. Возможно такое, что будет истребление? Возможно. Что нужно сделать, чтобы этого не было? И это последнее сообщение, которое было нам дано. Я посылаю вам Илияу пророка. Кто был Илияу пророк? Кто читал начало Невиим, начало пророков, то он знает, что Илияу пророк был тем, кто пытался вернуть еврейский народ к Торе. Происходило это во время первого храма, когда в еврейском народе стало появляться идолопоклонство, в особенности в Северном царстве. И Илияу пророк стоял как стена и пытался сделать все, чтобы еврейский народ ушел от идолопоклонства, вернулся к Торе, вернулся к соблюдению заповедей. То есть он был тем, кто пытался вернуть еврейский народ к Богу. Он посылается в последние дни. Его дух, возможность это, возможность сделать этот шаг, открыть дверь, впустить, вернуться, эта возможность будет существовать именно в конце дней. И все зависит от того, используем мы эту возможность или нет. И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам их. С нами произошла страшная вещь. Мы где-то там 150 или 100 лет тому назад, мы разорвали цепь поколений. До этого 3200 лет еврейский народ идет постоянная передача эстафеты от поколения к поколению. Начиная с Синая, через 3000 с лишним лет. И ничего не могло сломать. Ни инквизиции, ни голод, ни нищета, ни крестовые походы, ничего. И вот эта цепочка поколений прерывается где-то 100-150 лет тому назад. Создалась еврейская проблема отцов и детей. Когда отцы в каком-то поколении не сумели передать детям, которые на самом деле наши отцы и деды, наши с вами, не сумели им передать эстафету. Илияу Анави, Илья пророк придет для того, чтобы снова эти кольца спаять, для того, чтобы вернуть снова отцов к детям и детей к отцам. снова прикрепить нас к цепочке поколений, которая идет от Синая. Если мы используем его, хорошо. Если нет, говорит Малахи, и возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам их, дабы не пришел я и не поразил землю истребления. Иными словами, может, я не думаю, что это достаточно, я не думаю, что это натянуто. По-моему, вещи довольно просты. Какой из двух сценариев войны Гога и Магога сбудется? Это зависит от того, используем ли мы Илияу пророка и те возможности, которые он нам дает, или нет. И это появление духа Илияу Анави, оно в истории ощутимо было. Все началось в 1973 году. На ровном месте. В трех странах, абсолютно не связанных друг с другом. Молодежь, которой не было ничего, чтобы ей не доставало. Все у них было. Почему-то начинает вдруг заниматься какими-то невероятными вещами. Какой-то средневековостью. Каким-то нафталином, пропахшим Талмудом. Начинают исполнять заповеди иудаизма. Это произошло одновременно, не связано в трех странах. В Израиле, в Америке и в России. Что общего между Россией, Америкой и Израилем? Москва 73-го года. Кто помнит, как это выглядело тогда? Появился этот дух. Было какое-то веяние в воздухе. Что-то там созрело. Те, кто ухватили, ухватили. Кто бы ухватил, не ухватил. Но это началось. Это началось. И это еще продолжается. Но не бесконечно. Упустить время. Телега уйдет. Кто, кому когда-нибудь приходилось опаздывать на поезд, знает это ужасное ощущение. Бежишь, 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 бежишь. И видишь, как он удаляется. И поезд уже ушел. Упустить время страшно. Не использовать того духа Илияу Анави, который веет над миром. Мы этим самым решаем, какой из сценариев войны Гога и Магога пройдет. Либо сценарий пророка Иезекииля, весь оптимистический. Когда перед нашими глазами разыгрывается колоссальная драма, финал всей человеческой истории. Либо другая. Либо когда этот финал разыгрывается на наших спинах. Прямо здесь. Прямо сейчас. Когда это будет? Неясно. Непонятно. У нас еще 6 часов времени. Есть 250 лет. Есть, это может произойти в любой день. Это никто не знает. Произойдет это? Безусловно. Каким образом? Это зависит только от нас. Откроем мы дверь, впустим или не впустим. Вот что можно сказать о конце дня. Больше, пожалуй, на этом остановимся.